Путин считает, что ему нужно сесть с Трампом, все решить и все, до свидания. Они могут решить все, что угодно. И Трамп, и Путин, все-таки есть такая политическая реальность мировая. С ней каким-то образом придется считаться. А Трампа не хотели Байдена. Трамп умеет зажечь свою толпу. При Трампе может закончиться американская демократия, уже больше не будет выборов.
Трамп, Путин, Трамп, Путин, Трамп, Путин.
Надо было просто написать «царь» и все. И никакой конституции не надо.
Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Последние недели, я бы сказал, взоры всех комментаторов, политологов, экспертов, в общем-то, обращены за океан, если говорить о Европе, в Америку, что там происходит, как уходит Байден, как приходит Трамп, считая, что от этой смены многое зависит в общемировом раскладе сил, в общемировом будущем, если хотите. Да? Но сегодня вот об этом и о многом другом, я надеюсь, мы поговорим с Ниной Хрущевой, политологом, профессором университета «Новая школа» в Нью-Йорке. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Снова. Хотел как-то сказать по-английски, но у меня не получилось. Потому что у нас разное время суток просто. Поэтому, да, вроде как бы хотел по-немецки сказать «Guten Morgen», да. Ну что, давайте, может быть, начнем с того, как уходит Байден. Он произнес душещипательную речь о своих достижениях за 4 года президентства. Как вы это оцениваете? Как это вообще, вот это прощание, эта прощалка, как говорят телевизионные комментаторы про свои заключительные там комментарии. Как эта прощалка, собственно говоря, воспринята в Америке?
Да, спасибо. С Новым годом. Вы знаете, воспринято по-разному. То есть все зависит от того, как вы хотите это видеть. Байден произнес несколько речей заключительных, отметив свое президентство, о том, что он сделал бесконечные достижения, что никогда Америка не была так объединена со своими союзниками и так далее, и так далее. Для каких-то людей это прозвучало убедительно, что вот он уходит спокойно, он уходит на высокой ноте, он наконец-то сумел все-таки рассказать людям, чем же он так хорош, потому что поскольку выбрали Трампа, ясно, что люди не были в этом убеждены, когда он, еще даже когда он собирался стать президентом, до того, как он вышел из гонки, в президентской гонке в июле. А для других, вот сегодня, например, был headline, заголовок в газете Financial Times, британской газете, что неубедительная речь Байдена, и, в общем, все его проблемы – это его хубрис. Хубрис – это такое, как бы, высокомерная самоуверенность, примерно так можно перевести. И, в общем, идут уже дебаты, что от него останется, какое от него останется наследие. Он президент одного срока. Все-таки президент одного срока, как мы знаем, от них наследие остается небольшое. Правда, потом их переоценивают. Вот Джимми Картер, президент одного срока, только что умер, но у него была очень долгая жизнь после того, как он был президентом в конце 70-х годов. И как президент он не оценивается высоко, но как человек, который всю жизнь защищал права человека и так далее, он, в общем, оценивается достаточно высоко. Был папа Буш, старший Буш, Джордж H.W., тоже одного срока президент, но в его время, правда, это уже было подготовлено Рейганом, Рональдом Рейганом, президентом двух сроков, но в его время закончилась холодная война, и вроде так, как бы, он может собирать дивиденды. То есть, как бы, дают какие-то кредиты, но обычно один срок не безумный. И, например, там, Байден обещал изменить мы еще дойдем до Украины, Байден обещал изменить миграционную политику. И как-то так это все пошло хорошо, а потом никуда не пошло особенно. То есть миграция уменьшилась, но не безумно. А одна из его заслуг внутренних, может считаться, это его сокращение свободы разных предпринимательств, в смысле, что вот социальные сети и так далее. В общем, есть регуляции. Но это, опять же, зависит от того, кого вы спрашиваете. Кто-то считает, что это прекрасно, и дальше это будет все регулироваться, и это хорошо, то есть государство будет больше в это вовлечено. То есть такие люди, как Илон Маск, X, Amazon, Meta, которая запрещена в России, и так далее. То есть их нужно регулировать. Но это одни говорят, а другие говорят, наоборот, как хорошо, что вот Байден уходит, потому что мы теперь не будем регулироваться. И вы знаете, что сейчас очень все больше и больше организаций, например, уходят от того, чтобы делать вот такую политику diversity, то есть разнообразие, чтобы за ней обязательно следить. Мы знаем, что три самых богатых человека России, все вовлеченные, и это именно люди, вовлеченные в эти новые экономики соцсетей, Илон Маск, Марк Зукерберг, Мета, и Джефф Безос, который занимается Amazon, ему принадлежит Washington Post, они все приедут на инаугурацию Трампа. Они все придут, и они все уже сказали Трампу, как все хорошо. То есть здесь тоже, в общем, такое наследие Байдена, это может быть сомнительной вещью. Ну и одна из, то есть что нам больше всего интересно, все-таки он, конечно, обещал, что Владимир Путин не сможет долго продолжать войну. И вот война все уже воз и ныне там, война все идет. И наоборот, все смотрят теперь на Трампа, что, может быть, вот он-то как раз каким-то образом сможет и обуздать Путина. То есть и главное наследие, и главное отрицательное наследие Байдена, конечно, будет то, что он слишком долго был в гонке, он ушел очень поздно, он за 4 года не только, он же обещал, что Трамп не может вернуться, Трамп не только вернулся, а вернулся еще как вернулся. И Камала Харрис из-за того, что очень долго Байден был в гонке, проиграла. То есть главное его наследие будет то, что он вернул Трампа. И это, в общем, будет это для демократов, это, безусловно, наследие очень отрицательное.
Я вот пока вы говорили, рассказывали, я вот думал о России. Думаю, а кто же у нас, кого у нас можно назвать президентом одного срока?
Но у нас Михаила Горбачева можно назвать президентом одного срока в какой-то степени. Но в России же выборы, как вы знаете, не мне вам говорить. В России выборы
Я,
это
конечно,
не выборы, а праздник.
задаюсь этим вопросом
Да,
несерьезно.
конечно. Это не выборы, а праздник. Нет, я понимаю, но все-таки Михаил Горбачев в определенной степени был президентом одного срока. Вы, может быть, даже хотите услышать от меня, что Хрущев был президентом одного срока, но нет. То есть в какой-то степени да, но все-таки нет. Потому что...
Или просто надо признать, что в России сроки другие.
Да, в России абсолютно, в России другие сроки, и в России все-таки реформаторы, даже если они не безумные реформаторы, ну, как, например, тот же Хрущев или Борис Ельцин, они там, у них много проблем с их реформаторством, они все равно долго не выживают. А вот те, кто показывают сильную руку и говорят, что Отечество в опасности и гражданская война, вот они-то как раз живут все дольше других.
Я вообще не понимаю,
Стабильность, стабильность.
зачем столько было менять в Конституции, там обнуление, надо было не обнуление, а надо было просто написать, что один
Царь.
срок не меньше 25 лет.
Да, абсолютно. Надо было просто написать царь, и все. И все было бы прекрасно, и вообще, и никакой конституции не надо.
И на этом все
Абсолютно.
бы
И
заскучили.
все бы перестали задавать вопросы про какую-то там формулу демократии.
Хорошо. Насколько, чего ждет? Ну, в данном случае, ну, я хотел сказать Америка от Трампа, но я понимаю, что вряд ли там рядовому американцу уже так прямо жизненно интересно, что там будет с Украиной, да? А Трамп, я думаю, там американцы, рядовые обычные средний американец ждет там каких-то внутренних изменений, там налоги, там, ну и так далее, и тому подобное. Ой, извините, я хотел еще вернуться к Байдену. А что за заявление странное Байдена по поводу, ну такой какой-то повеял России? По поводу олигархии, что власть в руках богатых людей, ну и так далее, и так далее. Какое-то такое социал-демократическое, что ли, какое-то заявление, почти что коммунистическое.
Ну, да, по словам, наверное. Но это тоже, ведь это же все-таки, как бы, мы же создаем и говорим с вами про вот особенно последние заявления. Политика вообще во многом пропаганда, а последние заявления Байдена, конечно, должны быть пропагандистскими, потому что ему нужно показать, что он уходит не просто так, а все-таки на будто бы высокой ноте. И вот этот вот, ну, во-первых, олигархи, это сразу, это же тоже, что называется, такая точка удара. Мы знаем, кто такие олигархи. То есть первое, что приходит в голову, сразу нужно думать про русских. И если говорить о администрации Трампа и олигархов, значит, можно сделать соотношение, что там какие-то эти гипотетические олигархи связаны с Трампом, Трамп сам олигарх, значит, связан с Россией. Но это даже не обязательно об этом, как бы, это даже не должно обязательно звучать в словах, потому что в основном это, конечно, вот когда Байден говорил, там есть много разных полутонов, но когда Байден об этом говорил, он, конечно, имел в виду больше всего, он имел в виду Илона Маска. Он имел в виду, что вот эти корпорации огромные, которые считают себя больше политическими, чем даже корпорации. И это, кстати, и, конечно, поскольку это вопрос к нашему первому вопросу, какое будет наследие, то есть то, что государство больше вовлечено в регулятивную деятельность вот таких вот организаций. Самая большая, значит, самый богатый – это Илон Маск. На втором месте, я-то забыла, то ли Безос, то ли Зукерберг, не помню, кто из них. В общем, это самые богатые люди, и имеющие вот эти вот гигантские корпорации, которые практически управляют, в определенной степени управляют
Америка.
как Америкой, но не политически, а, скажем, там, в делах бизнеса или в делах социального общения, потому что если мы посмотрим, например, на Amazon, Amazon это огромная, ну, Washington Post важно, а Amazon это огромная организация, которая продает, покупает, то есть вы практически не видите первое, у очень многих первое, куда люди идут, чтобы купить что-нибудь онлайн, это вот именно в Амазоне. Как вы помните, это настолько важная организация, что когда Бен Уоллес, тогда министр обороны Великобритании, когда он разговаривал с Владимиром Зеленским несколько лет назад по поводу приема в НАТО и посетовал, что как бы Зеленский, может быть, недостаточно благодарен, он сказал: «Мы вам не Амазон». То есть даже если вы не покупаете в Амазон, это огромная, это как бы огромная социальная платформа. Это как игры престолов, то есть это тоже культурологический феномен. Мета, ну, естественно, с Метой, с Facebook, это просто без них не живешь, даже несмотря на то, что они запрещены в России. Ну, Илон Маск, это не только бывший Твиттер, это X, но еще и полеты в космос, но еще и одни из самых популярных машин, они, правда, сейчас падают, но в любом случае популярных машин Тесла и так далее. То есть в этом смысле это как бы имел в виду Байден, что эти люди, это не что не политика управляет этими людьми, а эти люди управляют политикой. То есть в этом смысле он говорил об олигархах. Ну и, кстати, разговор в Америке о том, что при Трампе может закончится американская демократия, уже больше не будет выборов, он уже идет давно. И просто Байден туда, в этот разговор, он представил еще один вектор. То есть это все произойдет не только потому, что Трамп недемократичен и считает, что выборы не так уж важны, но еще и потому, что он влияет или на него влияют вот все эти очень-очень сильные, очень могущественные олигархические силы.
Ну хорошо, все-таки мы обратно вернулись к Байдену. Трамп, чего от него ждет рядовой американец и не рядовой?
От Трампа не хотели Байдена. От этого многие голосовали за то, что Байден обещал. И
давай протестное голосование.
Да, многие его обещания совершенно не сложились. Ну и вообще, мы с вами в предыдущих программах тоже про это говорили, то есть вот эти вот аргументы, это, кстати, здесь тоже в американской прессе очень последнее время особенно, потому что как раз Байдена мало критиковали все, и это что очень плохо повлияло и на него, и на демократическую партию, конечно, нужно было критиковать, а поскольку Трамп был такой опасностью, то вроде Байдена, говорю, нельзя трогать, потому что вдруг, как же так, вы даете амуницию Трампу, а вся идея демократии, она как раз именно в том, что там есть вопросы и ответы, это же вам не интервью на Первом канале, вопросы и ответы, сдержки и противовесы и так далее. В общем, как бы люди сказали, что мы хотим что-то другое, потому что как бы эта формула демократическая в этих выборах была, что мы за все хорошее против всего плохого и за демократию, это людям все равно, они в кошелек демократию не положат. Или так они думают. И то, что я всегда говорю, это уже, я уж сама даже устала от этого, но это точно правда. И в первый срок Трампа выбирали, и во второй срок все хотят золотой туалет. У него золотой туалет, все думают, что вот сейчас этот богатый человек нам расскажет, как это делать. И вот если вы ездите...
Или просто раздаст.
Никто не ждет, что он раздаст, но он вроде больше будет свободы. Вот это, кстати, к вопросу о том, что каждый предприниматель может стать свободным, и он будет договариваться, что в каких-то частях Мэриленда, где я была, и в каких-то частях Техаса, где я не была вот в этот раз, но в Мэриленде была, где голосовали за Трампа, и очень бедные дома, они просто покосившиеся, и просто совершенно уже еще и минуты, и они развалятся. И перед ними стоят огромные, причем дорогие, такие даже просто алтари в поддержку Трампа. И я у какого-то человека спросила, вот что вы имеете в виду. Он сказал, что Трамп знает, как становиться богатым. И вот мы думаем, что он поможет Америке, чтобы мы все, кто хочет стать богатым, стали богатым. То есть все, в общем, как бы дело, огромное дело в кошельке и огромное дело, конечно, в презентации, потому что Байден не сумел убедить, что у него уже не такая плохая была программа, и у него есть достижения, но он не сумел убедить, что эти достижения распространяются на всех. Мне кто-то, человек, который писал для, кажется, Washington Post, да, мне кажется, для Washington Post про вот процесс Байдена, он мне как-то сказал, что про экономику, он мне сказал, что вот просто невозможно убедить Байдена, не надо говорить, что он простил студенческие долги. Потому что когда вы приезжаете в Техас или в Вайоминг или куда-то и начинаете разговаривать с рабочими и говорите, что там, на угольной шахте, что вы простили, что главное, я простил долги, они сразу синеют от гнева и краснеют. Потому что какие-то там люди получают образование, а их налоги уходят на то, чтобы им простить долги. Но Байден это как-то для него он считал, это важно, конечно, вот, например, для моих студентов это безумно важно. Это важно, но это не важно не везде. И он не делал свою программу, которая должна была там где-то работать таким образом, а где-то и свои выступления другим образом. А Трамп умеет зажечь свою толпу, потому что не своя толпа к нему не приходит, но когда приходят свои, он точно знает, на какие точки нажимать. Он, конечно, он Америку богатой не сделал. Он не сделал Америку богатой в первый свой срок. Но что потрясающе, он настолько как бы невероятный пиарщик своего реального шоу, своего шоу в реальном телевидении, что это не имеет никакого значения. То есть все знают, что так не будет, но он зажигает, и это постоянно невероятно интересное шоу. И очень многие голосуют именно вот за это невероятное, постоянное интересное шоу.
Вы знаете, я по моим наблюдениям, по комментариям, вот ко всем эфирам, которых сейчас очень много там на YouTube, мне кажется, что российская публика становится похожей на американскую. В том смысле, что их совершенно не интересует, что происходит где-то там. Происходит, интересует только то, что в России, или то, что касается России. Поэтому давайте быстренько поспешим вернуться в том числе и к российской тематике. Но в данном случае я имею в виду переговоры. Да? Значит, телеграм-каналы и все другие каналы переполнены информацией о готовящейся встрече Трампа и Путина. О том, что, значит, американцы говорят, что они готовят. Российские официальные лица говорят, что мы ничего не знаем, мы ничего не готовим. Комментаторы говорят, что готовим. В общем, короче говоря, и уже даже сценарии будущих переговоров, как бы, что выложит на стол Трамп, уже тоже обговариваются, уже все знают. Но у меня вот такой к вам вопрос, вообще он такой принципиальный, я думаю. А вы вообще верите в то, что переговоры состоятся?
Верить не знаю, но что они могут состояться, это совершенно вполне возможно. Но так сказать, предсказывать, и вы же знаете, я никогда ничего не предсказываю, поэтому я предсказывать это не буду. Но
поэтому я использовал слово «вера», а не «знание».
Да, вера. Нет, не вера, не знание. Они, безусловно, могут состояться. И это интересно, что сторона Трампа говорит о том, что там какие-то процессы идут. Но одновременно тоже ведь очень, как вы, естественно, мы с вами тоже это обсуждали много раз, что нужно смотреть за словами, то есть как это еще оформлено словесно. Потому что Трамп не говорит, что он делает переговоры, что будут переговоры. Трамп говорит, Путин хочет встречаться, и мы идем навстречу. То есть вот это вот, он не говорит, что я готов, то есть он... Путина ставит в ситуацию
просителя.
Человека, который, да, просителя, хотя Путин сам в эту позицию не становится. И поэтому, я думаю, поэтому Россия говорит, что никаких подготовок нет, потому что Трамп все время настаивает, что я знаю, он хочет встречаться. А Путин как раз, когда он говорит, что он хочет, мы слышим, что там они предполагают встречу, мы никогда от никаких разговоров не отказываемся. То есть они оба пока идут по параллельным дорожкам, и еще неизвестно,
Но Путин не хочет признаваться в том, что
абсолютно.
Он...
Абсолютно. Путин не будет признаваться, а Трампу тоже, он тоже не проситель, собственно говоря. Тоже мне будет он у Путина проситель у кого-то. Но я думаю, что какую-то словесную формулу, когда оба, что называется, не моргнут, они могут найти. Что Трамп хочет каким-то образом этот конфликт закончить, мы это... как бы видим, и это мы видим по его, по выступлениям, даже вот вчера Марко Рубио из Флориды, сенатор, его были слушания по поводу его позиции госсекретаря, и он абсолютный был, он вообще был таким ястребом антирусским, антипутинским, он один из не очень много политиков, но достаточно, но не все политики в Соединенных Штатах называли Путина Гитлером и фашистом. Вот Марко Рубио и Хиллари Клинтон были как раз именно этими людьми. А тут он говорит, что да, там Украине придется уступить, но Путину тоже придется уступить, но Украине придется уступить. Уже идут разговоры о каких-то там санкционных поблажках, одновременно идут разговоры о том, что если Путин не захочет, то тогда будут еще большие санкции. То есть мы слышим уже много, месяцев как бы вот эту вот такую одну и ту же жвачку, что если будет так, если будет этак, но похоже, что если они будут разговаривать, туда будет какая-то заморозка, что-то считается, возможно, с американской точки зрения, я не уверена, что это, что не знаю, как это будет Россией воспринято или воспринимается, что Курск может стать Курская область, вот части еще которые остаются под украинским контролем, могут стать какой-то там разменной монетой. Не знаю, может быть. Тогда это будет для Путина очень, очень легкий выход, но это будет плохо для его репутации. Потому что он же все время, нам же все время обещают, что еще немножко, еще чуть-чуть, и уже вот просто все оттуда закончится. Так что какая-то встреча должна возможно, состоится. Мы знаем, что ее хочет и американская, и русская сторона. Но мы одновременно совершенно не должны забывать, что все-таки Трамп находится в определенной реальности, в которой любая встреча с Путиным будет расследоваться, исследоваться, анализироваться и так далее. То есть, как бы, если он не может показать, что Америка слишком этого хочет, на какие бы уступки он ни пошел для России, то это будет демократической партией воспринято ужасно. И каким-то населением, многим населением, может быть, не в, там, скажем, в Техасе том же или во Флориде, но в Нью-Йорке, в Чикаго, в Калифорнии это может быть воспринято как уступки Путину. Трамп таким образом показывает себя как автократ, как диктатор и так далее, и так далее. То есть есть такая политическая реальность, в которую Трампу все-таки придется каким-то образом лавировать. И я не знаю, как это все будет развиваться. Но что Трамп, он же человек сделки, он не хочет тратить вот эти вот миллиарды, которые потратил Байден, Трамп точно не хочет их тратить. Он считает, что он их может лучше потратить на какие-то внутренние политические дела или не политические дела, экономические дела. То есть он просто так уже отдавать миллиарды в Украину, он не будет. Дальше неизвестно, каким образом это все будет обсуждаться с Европой. Конечно, Путин считает, что ему нужно сесть с Трампом, все решить и все, до свидания. То есть мы все поделим и все хорошо. Может быть, позовем Эрдогана, может быть, позовем Орбана, кто там еще у нас, Фицо, Моди, ну и так далее. То есть вот такой как бы будет клуб сильной руки, что называется. И Трампу это тоже будет очень выгодно. Но для 50 стран, 50, сколько там стран Западной Европы, это будет проблематично. То есть захочет ли Трамп объяснять свои действия, будет ли ему нужно каким-то образом оправдываться, что в этом случае будет с НАТО. У нас очень много вопросов по этому поводу. Но то, что я всегда говорю, уже Александр Лукашенко обещал Трампу Нобелевскую премию, и тот в нее вцепился, в Нобелевскую премию мира. То есть для него это будет важно. И он захочет иметь, вот я не знаю, сейчас идут эти переговоры, и вроде договорились Хамас и Израиль по обмену пленными. Сейчас сегодня это как-то опять застопорилось. Ну, во-первых, есть соображение, что это происходит так близко, потому что Байден уходит и приходит Трамп, и Хамасу это будет выгодно сейчас, чем более выгодно сейчас, чем потом. А застопорилось, может быть, потому что все-таки ждут Трампа, и вот тогда он точно возьмет себе все кредиты. Причем уже очень многие комментаторы консервативные говорят, что там Джо Байден, ты можешь брать себе кредиты, но это кредиты все не твои. Это все как бы ответ, что встречи хотят, но как это все будет происходить, неизвестно, потому что Путин не захочет уступать, а Трамп не захочет показывать, что он согласен на то, чтобы как бы Путин,
Ничего.
чтобы ему сошло, чтобы Путину все сошло с рук.
Ну да. Ну, самые разные сценарии гуляют от такого самого простого, что будет не встреча, а просто телефонный разговор. до того, что если и будет встреча, то там они не ограничатся Украиной, а как бы выйдут за пределы Украины и будут, вот, как вы сказали, так сказать, сядут вдвоем делить мир. То, что Путин хочет уже много-много лет, да, он всем, со всеми американскими президентами. У него были такие моменты, когда он им предлагал, типа, давайте сядем, и как в 1945 году там сели втроем, поделили все, да, вот давайте мы сейчас вдвоем сядем, ну, может, еще кого-нибудь позовем и поделим мир. И хватит, и вот это будет, так сказать, новая система мировой международной безопасности. Но мне кажется, что все-таки сразу к этому вопросу не перейдут. Что все-таки нужен какой-то разбег для того, чтобы дойти вот до таких глобальных проблем.
Ну, я тоже думаю, ну, во-первых, разговор наверняка состоится, если не встреча, то такой разговор состоится наверняка. Это даже, скорее всего, даже не вопрос. Поэтому тут, собственно, гадать-то нечего. Это, наверное, произойдет. Встреча в каком-нибудь в Казахстане тоже вполне возможно, потому что Токаев вдруг стал очень активен последнее время. Насчет передела я не совсем уверена, что Трамп делитель мира на самом деле, потому что у Трампа, как у всех американских президентов, хотя Байден говорил, мы не такие, но мы еще какие, то есть мы, Байден, еще какие, такие, еще какие, насчет вот этой вот Америка первая, то есть они просто по-разному в Америке это проявляется с разными президентами, но Америка всегда первая, то есть там дележки никакой быть не может, а у Трампа это точно никакой дележки быть не может. То есть встретится-то он встретится, и даже больше, чем деление мира, я не знаю, может быть, Путин это имеет в виду под делением мира. Потому что раньше, когда он, возможно, такого хотел, это все-таки было на каких-то правах, на каких-то формулах уже существующих и разделяемых вот этих вот после 91-го года, когда развалился Советский Союз. Путин сейчас эти формулы активно не приветствует, уничтожает. И, как вы знаете, уже не просто суверенная демократия, а уникальная цивилизация, то есть отдельная от всего. То есть все эти процессы даже, скорее всего, не про деление мира, а про то, что никто ни во что не вмешивается. То есть я буду делать все, что угодно, Сомали будет делать все, что угодно, еще кто-то будет делать все, что угодно, а мы все не вмешиваемся, и каждый занимается своими делами. И на это Трамп вполне может согласиться, потому что он тоже не хочет тратить миллиарды на вот эти вот как бы демократические американские формулы, в которые он сам не верит и про которые он неоднократно сам говорил, что Америка на самом деле в этом смысле страна лицемерная. Помните, когда, я не помню, ну как в каком-то то ли интервью это было, то ли что-то, когда ему сказали, что Путин убийца, он сказал, что у нас тоже... А, по-моему, когда Байден сказал, что Путин убийца, у Трампа спросили, а Трамп сказал, что... Как будто Америка никого не убивает. То есть он вроде как бы еще... И, кстати, за это его тоже, в общем-то, выбирали. Именно за то, что он обходит вот эти формы лицемерия каким-то образом. А поскольку мир стал жестче, грубее и страшнее, вроде Трамп сильная рука, он всех должен защитить, хоть потому что он обратно дает в глаз точно так же. То есть разделение, я не как-то это, с моей точки зрения, это слишком просто сейчас, но не вмешательство и какое-то какие-то как бы разделить сферы влияния или утвердить вопрос о сферах влияния, что сфера влияния существует. Например, одна из байденовских заявлений было, что это такие 19 век разговоры про сферы влияния. Это, конечно, абсолютно правда, но ни один американский президент, включая Джо Байдена, как бы он хорошо про себя не думал, не может говорить, что они не верят в сферы влияния. Сама идея Америки в то, что американская сфера влияния – это все. То есть все сферы влияния – это все американские. И когда, например, Америка обсуждает политику, я не знаю, там, Молдавии или Нидерландов или любой другой страны, они все время говорят, что что-то, то-то и то-то в американских интересах. То есть раз в американских интересах, значит, это как бы в интересах всего мира. И, возможно, идея с Трампом или с Путиным, и с Путиным будет в том, что как бы мы соглашаемся, что сфера влияния существует, американские сферы влияния важнее всего, но если там нас не интересует Украина, делайте что угодно. И вот, наверное, о таких договоренностях, о таких разговорах мы, безусловно, можем спекулировать.
Ну, слушайте, вот это такая концепция невмешательства, всеобщего невмешательства. Ну, я в нее не очень верю, потому что вот эти все правители сильной руки, они не могут себя сдержать, им все время хочется вмешиваться, это во-первых. А во-вторых, а если соблюдать это, то это всемирный хаос.
Абсолютно. И они, конечно, значит, не вмешательство. Трамп пришел, как вы помните, в первый свой срок, он пришел с тем, что вот он никаких не будет вмешиваться, Америка для Америки и так далее. Но именно при нем были такие громкие события и громкие вмешательства. И он, хотя он говорил, что его это все не интересует, конечно, его интересует, как он будет выглядеть на мировой арене. И нет, безусловно, невмешательства не бывает, потому что если вы знаете, что вас никто не остановит, то тогда вы будете вмешиваться не меньше, а больше.
Я помню, как в свое время, много лет назад, когда мы обсуждали еще Чеченскую войну в 90-х, да, я помню, как наш с вами общий знакомый Василий Павлович Аксенов, посмотрев на Америку, сказал, что, конечно, мировой жандарм – это очень плохо. Но имея в виду, что Америка всегда претендовала на роль такого мирового жандарма. Он говорит, но без жандарма еще хуже.
Да, но я, в общем, конечно, как вы знаете, я совершенно не согласна с Василием Павловичем, который, кстати, голосовал бы за Трампа и вообще голосовал за республиканцев, несмотря на свои либеральные устремления
Ну,
в
кстати говоря,
России и в Советском Союзе.
он очень поддерживал Ельцина в войне в Чечне.
Войне в Чечне, да, он поддерживал, совершенно верно, он поддерживал Ельцина в войне в Чечне. Нет, я против мировых жандармов, но одновременно я за сдержки и противовесы, и за соблюдение закона, за соблюдение суверенитета и так далее, и так далее. А когда вот то, что вы предсказываете, не предсказываете то, что мы с вами обсуждаем, когда они сядут, как в 1945 году, и там мигнут в одну сторону, мигнут в другую, это уйдет туда, это уйдет сюда, конечно, это никакой порядок. Но и мировая жандармерия – это тоже никакой порядок.
А что порядок тогда? А порядка нет.
И это порядка нет. Нет, вообще, по идее, но это просто сейчас уже смешно говорить, но по идее это как порядок, это для этого есть ООН. Но, к сожалению, ООН – это первая леди демократии, то есть фу, дипломатии, когда вроде там вот салфетки, вот вам, пожалуйста, чай, вот вам кофе, вот вам что-то, но сделать я ничего не могу. То есть, ну, в общем, конечно, нужно укреплять международные сообщества, международные партнерства и так далее. Но проблема в том, что они укрепляются через политические формулы, даже политиканские формулы, не политические, а политиканские формулы, скажем так, вместо того, чтобы действительно укрепляться на основании законов, например,
Ну,
там, я
на
не знаю, если вы
правовой основе,
заключили
да.
на правовой основе, совершенно верно. Если, например, там какие-то вооружения запрещены, и, кстати, Джо Байден это много раз говорил, там, когда Трамп был президентом, там то-то и то-то запрещено, а потом бум, оказывается, не запрещено. То есть, если вы запрещаете лепестковые мины, то вы их запрещаете. Вы не можете говорить, что раз этот враг хуже, чем другой враг, то в этот раз мы это разрешаем. Помните, вот эта очень знаменитая фраза, по-моему, это Франклин Делано Рузвельт сказал про, не помню про кого, про какого-то латиноамериканского диктатора, что это он сын son of a bitch, он сын сволочи, но он
А
наш сын сволочи.
Сукин сын, но наш
Да,
Сукин. Это он
он сын.
сказал, про Самосу, если я не
Про
ошибаюсь.
Самосу, вот, да, что он сукин сын, а у нас.
Никарагуанский диктатор.
Вот, вот. наш сукин сын. Так не может. Нет, если сукин сын, то он вообще, то он сукин сын. Он не может быть. Вы не можете решить, чей это сукин сын. И в этом, кстати, был очень важен Картер. Потому что Картер, когда он говорил про права, он говорил про права всех. Он не решал на политиканском уровне, кто лучше, кто хуже. И вот это вот, я за это. Я за правовые основы. Это, поскольку я не занимаюсь, как бы я анализирую политику и не занимаюсь policy, то есть не занимаюсь решениями политическими, я это могу говорить. Видимо, это возможно совершенно не, как бы не реалистично, но тем не менее, раз уж мы говорим, и это, кстати, то, что очень сильно подвело Байдена, потому что как бы он говорил одно, а потом получалось совершенно, не всегда, но во многом получалось совершенно другое, то есть обещал одно, но в реальности оказывалось другое, и когда у тебя реальность, помните Бориса Ельцина, как раз вот только что 25 лет было в новогоднюю ночь, когда он извинился за то, что он обещал, и то, что не получилось. То есть если вы громко обещали, и у вас не получилось, если вы действительно тот моральный президент, которым вы себя считаете, вы во всяком случае хотя бы говорите, что у меня это не получилось.
Такой вопрос, в общем, скорее, наверное, я не знаю, но он политический, политиканский, как вы говорите, и этический, хотя, как говорят, политика и мораль – вещи несовместные, но когда все это обсуждают, вот эти будущие переговоры, там, состоятся они или не состоятся, вот Трамп, Путин, Трамп, Путин, Трамп, Путин. А почему в этих из этих переговоров, пока виртуальных, почему и случается Зеленский?
Ну и Зеленский все время говорит, что его ни в коем случае нельзя исключать. Да. Но я думаю, что это идет разговор, эти идут только потому, что в России, как вы знаете, вообще Зеленского не считают ничем и считают, что он марионетка и будет делать то, что ему скажут. Нам об этом не раз говорил и Песков, и Сергей Лавров, и все остальные. Поэтому в России понятно, что он исключается. Как переговорщик в Америке он на самом деле не исключается. Но поскольку Россия главная часть конфликта, и, естественно, как бы Путин обсуждается, потому что, с моей точки зрения, когда были все эти саммиты мира, которые устраивались в России, это было абсолютно, как бы, на каком саммит, какой будет у вас саммит мира, когда у вас нет главной страны, которая там, которая, страны-агрессоры, которые участвуют в этом конфликте. Или саммит мира такой может быть, когда вы уже это победили, когда вы эту страну победили. Но поскольку вы не победили, эти все разговоры, это, конечно, все были пиарные разговоры. И здесь, в общем, как бы они в этот раз, эта администрация будет показывать, что она понимает, что как же так, какие переговоры могут быть без России. Но здесь как раз в Америке не говорят о том, что Зеленского исключают. Хотя вы знаете, что Кит Келлог, будущий, после того, как Трамп станет президентом, человек, отвечающий за Украину, должен был поехать в Киев. Когда после Нового года, да, но не поехал, и разные формулы, почему он не поехал, одна из них, что он не может поехать до того, как Трамп стал президентом, но другая, что ему не так уж, что как бы заявление Зеленского, что он сам знает, что нужно, это тоже, в общем, не в определенной степени не соответствует тому, что планирует администрация Трампа. Но, как мне сказал замечательный журналист, который написал книгу о Зеленском, шоумен Саймон Шустер, он мне сказал, что думать, что Зеленский не своя фигура, то есть он не сам по себе, это очень, очень неправильно и недальновидно. То есть чем больше его будут исключать из этих разговоров, тем больше он будет настаивать, что он там присутствует. То есть понятно, почему Россия его исключает. Америка хочет его, там, скажем, каким-то образом слегка острунить, потому что все равно Трамп главный будет во всем этом, а Зеленский, чем больше его будут острунивать и исключать, тем больше он будет заявлять о том, что он важная единица, что Украина важна, и тем больше он будет защищать свою страну, которая, которые воюют с Россией. То есть пока они все не пришли к общему знаменателю. Но может быть, и, кстати, то, что Зеленский сам говорит, он же все время говорит, что вот мы сейчас, Трамп станет президентом, и вот мы первый наш разговор как раз вот будет с Трампом, и там тогда мы решим, что будет с Россией. Потому что если Россия исключает Зеленского, Зеленский точно так же продолжает исключать Россию.
Но я думаю, что Путин просто, ну, если его не вынудят там какими-то, понятно, да, какими-то действиями, словами, обещаниями или угрозами, он просто не сядет за один стол.
Абсолютно, я абсолютно согласна. И, кстати, мы это уже тоже слышали сейчас от Андрея Сибиги, министра иностранных дел Украины, что продолжаются вот прямые переговоры между Путиным и Зеленским невозможны, продолжается запрет на прямые переговоры с Путиным. То есть посмотрим, каким образом Трамп может вот сделать этот, что называется, как он любит говорить, art of the deal, то есть искусство сделки, как он может в этой сделке объединить все, потому что еще мы не забываем, то есть мы, конечно, не забываем, мы просто еще сейчас с вами не упомянули, еще есть Европа и НАТО в этом всем, то есть это тоже
Кстати, Макрон
да,
сегодня,
есть.
по-моему, сегодня заявил, что он бы тоже хотел участвовать в этих переговорах.
Да. И мы знаем, что Стармер в Великобритании, он сейчас находится в Киеве. Они сейчас подписали беспрецедентный с утра до вечера, на 100-летний договор с Украиной. То есть здесь очень много, мы все сосредоточены на Путине и Трампе, как самых таких главных, что называется, лордов Волдемортов, но очень много других игроков в этом, безусловно. И самые-самые не хотят думать, что другие тоже важны, но они, безусловно, тоже важны. Это, кстати, то, о чем я все время говорю, что они могут решить все, что угодно, и Трамп, и Путин, но дальше это все-таки есть такая политическая реальность мировая, и с ней каким-то образом придется считаться.
Ну да, Трамп с Путиным не могут подписать ни перемирие, ни прекращение
Абсолютно.
огня, ничего, да?
Абсолютно.
Должны делать Зеленский и Путин.
Да, абсолютно.
Любую форму, как любого договора, каким бы он ни был. Да? Каким бы он...
Абсолютно. Ну и вообще, помните, когда Трамп пришел, он же собирался дружить с Россией первый раз в 2016 году, он встречался с Путиным в Хельсинки в 2018 году, и вроде там все прекрасно, но он совершенно ничего не мог сделать, именно потому что он наталкивался на политическую реальность, в которой с Путиным Америка не дружит. Даже трамповская Америка, которая хотела с ним дружить.
Надо сказать, что те 4 года, вот его первые, там, когда в 16-м уже, да, его избрали первый раз. Эти 4 года он вообще-то довольно жестко провел в отношении России.
Абсолютно. И это, кстати, поэтому я не предсказываю, потому что вроде вот вся такая идея, что вот сейчас придет Трамп и все будет хорошо. Совершенно Трамп, да, если сложится так, то будет хорошо, а не сложится, то он может пойти совершенно в обратную сторону. То есть он сделает так, как ему выгодно, во-первых, в первую очередь с пиарной точки зрения, во вторую очередь, как ему выгодно, или как бы лягут карты в интересах Америки, и как он будет эти интересы понимать и воспринимать. Ну и в третью очередь, как он может, там, если Нобелевская премия мира светит, и он сможет всех убедить, что он ее заслуживает, то это тоже, конечно, будет играть очень важную роль.
Я, кстати, такая справка. Я правильно понимаю, что в отличие от российской конституции, в американской нету вот этого 2 срока подряд? То есть это второй срок его и окончательный, да?
Да, 2 срока. Но вот это, кстати, о том, о чем говорил, уже давно говорят демократы, и о том периодически говорит Байден, что после этого срока Трампа, и, кстати, о том, о чем Байден говорил и до того, как он вышел из гонки, почему нужно его выбрать, а не выбирать Трампа. И потом Камала Харрис про это говорила, что если вы выберете Трампа, то американской демократии придет конец, потому что Трамп не верит в сроки. То есть он может поменять конституцию, сказать, что больше я вот останусь теперь и буду. То есть как сделать так, как Си Цзиньпинь. Помните, когда в Китае вдруг перестала сменяться власть?
Да.
Или в России в 2020 году произошли поправки к Конституции. То есть это вот то чем избирателей пугала демократическая партия. Но вот избиратель не испугался. Когда, если к этой реальности подойдет, посмотрим, что будет. Потому что представить себе американского избирателя, который скажет, да, Трамп, владей, веди и владей нас до того, пока ты не умрешь, это очень трудно. Но как бы с демократической партией разговоры об этом, безусловно, идут. И мы совершенно не знаем, как за эти 4 года, чем за эти 4 года почувствует себя Трамп, потому что ведь причина, по которой 6 января 2020 года он как бы призывал, чтобы его призывал других признать выборы нелегитимными, потому что он действительно не считает, что он может меняться. Он вообще в эти демократические глупости совершенно не верит. И поэтому вот к вопросу о невмешательстве и жандармерии он будет договариваться с теми, с кем он хорошо друг друга понимает, с людьми, которыми он говорит языком, что там какой-то там народ, подумаешь, какой-то там народ. А вот мы сейчас с вами решим, кто и как будет за что отвечать и ни во что не вмешиваться. Так что вполне возможно, что... И вот это есть... Я это не могу предсказывать, потому что представить себе это очень трудно, что американская демократия развалилась, развалится таким образом. Но с другой стороны, хотя я как раз могла представить, что Трамп будет президентом, потому что мне говорили, что представить, что Трамп будет президентом, невозможно. Я могла и первый раз представить, и второй раз представить. Но все-таки, что вдруг в Америке перестанут быть выборы, это представить себе трудно. Но я думаю, что Трамп это очень хорошо себе представляет.
Ну да. Но с другой стороны, сейчас прошли выборы, в общем-то, безукоризненно, все в порядке, он выиграл чисто, и никаких скандалов, и все спокойно.
Ну, конечно, никаких
Только это
скандалов.
его успокоило.
Да, нет, не, он, и он выиграл, никаких скандалов. Но если бы выиграла Камала Харрис, мы бы с вами так спокойно об этом всем сейчас не разговаривали. И возможно, и вполне возможно, что люди, у которых есть оружие в разных штатах, Соединенных Штатах, поскольку, как вы знаете, есть вторая поправка Конституции, право носить оружие, они бы были на улицах городов, защищая Трампа. То есть это как раз и очень многие этого боялись, что если Трамп проиграет, то тогда уже пойдут с ружьями наперевес защищать американскую демократию в том виде, в котором они ее понимают. Этого не произошло, но это как раз заслуга демократических формул, которые при всей моей критике Байдена, безусловно, он в этом смысле совершенно демократический правитель, который президент, который следует вот всем этим законам. В Трампе я совершенно не уверена. Если бы он проиграл, совершенно неизвестно, абсолютно неизвестно, что и как бы было, и не были бы, как мне сказал один мой журналист, коллега из Великобритании, 2 года назад он переехал в Америку, я говорю, зачем? Он сказал, будут выборы Трампа, посмотрим, будут выборы, Трамп наверняка станет кандидатом, посмотрим, я предсказываю гражданскую войну, сказал он мне.
По поводу единомышленников Трампа, смотрите, что происходит. Действительно, объявились политики, и влияние их растет по всему миру. Ну, когда мы говорим по всему миру, но ну, сейчас в основном нас интересует, конечно, Европа, да, Россия, Америка, которые единомышленники в отношении к демократии, я бы сказал, да? Вот это вот такое поправение, резкое поправление политической жизни. Маск, как я понимаю, как доверенное лицо Трампа, занимается каким-то что-то подобное сколачиванию какого-то блока, не блока, какого-то интернационала вот этих. Значит, альтернатива для Германии, я не помню фамилию человека, но она приглашена партия на инаугурацию Трампа. Кто-то там, какой-то очередной родственник, сам Ле Пен умер, но не Марина, а какой-то другой родственник Ле Пена приезжает на инаугурацию Трампа. Да? То есть одновременно он еще вот сколачивает такой мировой интернационал. И не найдут ли они здесь с Путиным как бы общий язык, как два человека, которые по своей характеристикам вполне подходят для вступления в этот интернационал.
Ну, абсолютно. И мы, кстати, про это с вами уже и говорили, что вот это вот они сядут там, они пригласят Эрдоган, они пригласят Нарендра Моди, они пригласят вот Орбана пригласили, он не поедет, у него другие дела, но пригласили. польский Матеуш Моравецкий, кажется, туда поедет. То есть вот все такие правые. И в «Политико», в журнале «Политико» была как раз статья про это несколько дней назад, вчера, может быть, о том, что вот именно, что вот этот правый уклон, он, безусловно, присутствует у Трампа. Нет, они уже нашли, Путин и Трамп уже нашли общий язык в этом смысле, в первое президентство Трампа. И Трамп известен тем, что он как раз кланяется, что он смотрит вот эту сторону тех людей, которые считают, что выборы это не так обязательно, и вообще нечего этому народу давать какие-то поблажки. Но я, например, настаиваю, что Путин начал формировать вот этот блок такого типа еще в 2013 году, когда были разговоры про, помните, в Сирии употребляла химическое оружие, не употребляла химическое оружие, и тогда Путин вступил в разговор с Бараком Обамой и обещал, что он это все каким-то образом утешит, потом, чтобы уесть Америку, Эдвард Сноуден, который выпустил информацию запрещенную, потом получил убежище в России. Дальше Путин имел отношения и с Эрдоганом, и с Нарендра Моди, и так далее. То есть он действительно сколачивал такой варшавский, начал тогда отворачиваться от Запада окончательно и сколачивать такой варшавский пакт, новый варшавский пакт, вот тех людей, которые разделяют твердую руку, твердые ценности, ценности твердой руки. И Трамп вполне входит в это сообщество. То есть, если кто-то уже начал сколачивать, то это сколачивать начал Путин. А Трамп, это, кстати, тоже вот это вот совершенно невероятно. Он, когда он говорит, или вот я помню, в первое его президентство, я слушала его речи, читала и смотрела, и думаю, надо же, просто такое ощущение, что он взял учебник «Как быть диктатором», и прямо вот там глава первая, делаем это, глава вторая, делаем так, галочка, галочка, галочка. То есть он идет прямо по абсолютному учебнику автократа. Знаете, автократ автократа видит издалека, что называется.
Ну да, да вот их, они как-то все друг друга разглядели.
Разглядели и поняли, и как-то сложились. Но Илон Маск интересен в этом смысле, потому что я думаю, что вот все его автократические, как бы вот такие кивки, они, конечно, вот если говорить про Байдена и олигархов, про его речи, они, конечно, в сторону того, что автократические кивки позволяют многие автократы, кстати, Путин уже как-то это не совсем так стало, но позволяют олигархам, если те платят за политику, делать то, что они считают нужным. Хотя вот эти вот заявления о том, что, по-моему, Британия это диктатура, я уже забыла, в общем, про какие-то страны говорил, что она диктатура, хотя она диктатура. Канада, кажется, диктатура. Джастин Трудо, который только что ушел из премьер-министра, диктатор и так далее. То есть, в общем, мне интересно узнать у Маска, в чем его определение диктатуры. Но я думаю, что для него определение диктатуры в том, что
Не
есть
согласен с
видимо.
Америкой.
Ну, нет, и вот эти вот как бы революционные формулы. Я думаю, что вот его война против Европы, против демократических правительств Европы во многом именно потому, что в Европе же все вот эти регуляции. Регуляции Google, регуляции Меты, регуляции X и так далее, и так далее. То есть, а Маск, как человек самый заинтересованный, если идут эти регуляции против его бизнеса, он сразу говорит, что вот там в настоящем капитализме каждый делает то, что он делает на благо всего. А вот если вы хотите, чтобы у вас был не настоящий капитализм, значит, это все не демократия. Мы, кстати, это тоже слышали, мы просто забыли про это. Помните, Виктор Орбан и братья, сначала братья Качинские, потом один Качинский, польский,
Президент.
лидер, да, правый, когда они говорили, что мы вот выжили, мы прошли через ГУЛАГ, а теперь Брюссель это для нас тот же самый ГУЛАГ, когда Брюссель говорил, что вам нужно больше соблюдать права человека или нужно больше обращать внимание на свободу Министерства юстиции, то есть свободу судей и так далее. То есть это, в общем, в этом смысле как бы правые, они всегда в этом, они смотрят на это одинаково. То есть если их пытаются в чем-то регулировать, они сразу называют демократию диктатуры и таким образом снимают с себя всю ответственность. Но Маск, конечно, в общем, для меня даже удивительно. Он, конечно, он проявил себя таким большим мини-Трампом, в том смысле, что он оказался тоже невероятный политический пиарщик и самый пиарщик.
В нем, вот мне интересно, в нем больше в этих поездках, да, вот сейчас он встречался в Германии с этой альтернативой, в нем больше говорит бизнесмен или начинающий политик?
Я думаю, как говорил Винни-Пух, и то, и другое можно без хлеба. Я думаю, что он почувствовал, он вдруг вышел на сцену с Трампом, и вдруг он стал советовать Трампу, и вдруг люди, которых он посоветовал, вдруг стали теми, кто советует, кто близкие, стали близким кругом, близким кругом Трампа. То есть он вдруг разъезжает, что называется, on behalf of the United States. Кстати, интересно, насколько я не знаю, но, по-моему, он американский гражданин, но давайте не забывать, что он не здесь родился. То есть вот это тоже интересно. Такие,
Маск, но он
да.
венгр, венгр, да?
Не, он или австралиец, или новозеландец, я не помню. Извините эти страны за то, что я не помню. Но, в общем, он откуда-то из Нового Света.
Я сказал, что он какого-то
А,
происходит.
нет, он, пардон, он не из Нового, вру, господи, конечно, вру, он из Южной Африки,
А, да. Но до
по-моему,
Южной
вообще.
Африки, по-моему, его родственники из Венгрии, мне почему-то
Ну,
кажется.
это может быть, я не знаю, но видите, сейчас это вообще, конечно, очень стыдно, что я не могу вспомнить, откуда он, но он не, он такой, он привезенный талант в Соединенные Штаты и, кстати, создает бизнес именно потому, что вот именно американский бизнес, это все-таки бизнес мировой. И у него, и, конечно, он очень важный и, в общем, всегда был очень пиарный бизнесмен. Но когда его поцеловала власть, то есть поцеловал Трампа, он стал вдруг управлять какими-то там политическими потоками, я думаю, что на него это произвело сильное впечатление по поводу своего величия.
Ну, вот сейчас он еще в Россию приедет.
Обязательно, наверняка приедет, о чем-нибудь договориться. Да, нет, он из Южной Африки, да, я вспомнила, что он из Претории. Я вот сейчас как
А
раз.
он там родился, но там я так тоже сейчас быстро прочитал, но
Да.
его родственники из Европы.
Из Европы. Ну, это уже там, это уже поколение прошлое, но в любом случае,
Все американцы тоже из Европы, в конце
да,
концов.
все американцы,
Не все,
не
да,
все из
кроме
Европы, не
индейцев.
обижайте американцев, которые не из Европы,
Кроме
но
индейцев.
разные американцы бывают, они бывают из Латинской Америки тоже,
Да.
из Африки и так далее, из Карибских островов. Но в любом случае все американцы откуда-то, это правда. Но он родился в Притории. Я думаю, что вот как бы и то, и другое для него это. И уже даже есть здесь шутки всякие бесконечные. Там будет ли он, поскольку Мелания вряд ли будет много находиться в Белом доме, то будет ли у него отдельная спальня от Трампа или будет ли они будут обсуждать вопросы политики в ночи в одной и так далее. То есть уже такая какие-то даже, то есть не даже, а часто пошлые шутки пошли именно вот на тему отношений Трампа и Илона Маска.
Спасибо большое. И спасибо, я говорю, Нине Хрущевой, профессор университета
Спасибо.
«Новая школа», город Нью-Йорк. К вам просьба, уважаемая наша аудитория, ставьте лайки, если вам программа... Кстати, я всегда говорю, что если вам понравилось. Но если не понравилось, если вы поставите лайк, мы все равно возражать не будем. Вот, поэтому ставьте лайки. Спасибо за этот разговор Нине. И до новых встреч. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.